Так, дорогие братья и сестры, мы будем начинать наш семинар. Я хочу сказать, что я много молился, чтобы Господь благословил эту встречу. И сегодня у нас очень важная тема. Во-первых, у нас год благовестия. Мы объявили этот год благовестия во всех странах СНГ. И наше огромное желание, чтобы в этом году каждый член церкви посвятил себя на служение благовестия. И вот с этой целью вот этот наш семинар. У нас будет несколько тем, но сегодня наша первая тема – это что есть благовестие или Евангелие? Что есть благовестие или Евангелие? На первый взгляд, кажется, это очень простая, понятная тема. Но мы обнаруживаем, что в многих случаях многие верующие люди на самом деле не знают, как просто, ясно, понятно, доступно передать Евангелие. Передать благую весть. Это сегодня наша тема. То есть мы говорим, что благая весть – это хорошая весть. Это весть должна быть, которая удовлетворила бы всех людей. Я помню, когда я учился на библейских курсах, один из наших преподавателей говорил нам, что бы вы ни говорили, где бы вы ни говорили, не забудьте сказать о Христе распятом, потому что только в нем сила ко спасению. Итак, я хотел бы, чтобы в первую очередь мы обратили наше внимание на источник Евангелия или Благой Вести. Мы откроем свои Библии в послании к Римлянам, 10 глава, я буду читать 17 стих, написано. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Кто-то может сказать, да, это для нас, для людей Нового Завета. Что было источником Евангелия для апостола Павла? Я сразу хотел оговориться, что апостол Павел во всех своих посланиях 52 раза упоминает слово «Евангелие», то есть «благая весть», «Евангелие», «благая весть». Для апостола Павла источником это были апостолы, очевидцы тех событий, что они видели, слышали, что осязали их руки. И потом мы читаем, что апостол Павел неоднократно сам свидетельствовал, что он получил личное откровение от Господа. Помните, когда речь, например, идет об установлении к вечере Господней, он говорит, я от самого Господа получил то, что и вам передал. Он говорил об одном человеке, который был восхищен до третьего неба. И мы так понимаем, что это был сам апостол Павел. И он слышал неизреченные слова. То есть это был особый избранный Божий сосуд, который имел Божие откровение. И для нас это очень важно. Для нас же с вами источник Евангелия, источник благой вести, откуда мы черпаем то, что мы должны передать людям, это Слово Божие. И вот текст, который мы прочитали, говорит о том, что как проповедовать, 15 стих, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Далее, апостол Павел цитирует пророка Исаию, который говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Мы хотим передать весть самую важную, чтобы люди поверили. Что это должна быть за весть? И апостол Павел говорит, «Вера, о которой мы будем говорить дальше, которая действительно делает человека новым человеком, она приходит от слышания, и не просто от слышания Слова Божия». Итак, источник. Евангелие Благой Вести, Слово Божие. В чем суть Евангелия? В чем содержание Евангелия? О чем мы хотим с вами говорить? Я думаю, будет очень правильно, рассуждая об этом, вспомнить центральный текст Евангелия. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава. И мы читаем здесь 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я хочу сказать, что в данном случае возлюбил и отдал, заметьте, давайте обратим на это внимание, на эти два слова, возлюбил и отдал. Это два нераздельных понятия. Отдал, потому что возлюбил. Возлюбил, потому что отдал. Мы хотим сейчас говорить о сути Евангелия, о содержании Евангелия, то, что мы должны передать людям. Очень важно, я хотел прочитать текст, который апостол Павел употребил, говоря о Евангелии. И это писал он церкви в городе Коринфе в первом своем письме, 15 глава, мы читаем следующие слова, первые 4 стиха. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». И думаю, еще очень важное место, об этом пишет апостол Иоанн в своем первом послании. Я хотел тоже прочитать это место, 2 глава, первые 2 стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Итак, мы проповедуем Христа распятого, воскресшего и вознесенного. Я хотел один пример проиллюстрировать сейчас, да, на этом стихе. Мы проповедуем Христа распятого. Вот так же, как он здесь у нас написан, он был написан и выставлен во дворе одного из домов молитвы у нас на юге Казахстана. Это была местность, где растут виноградники. И возле этой картины на улице во дворе росли виноградные лозы, которые тоже должны были символизировать тоже нашего Господа. Он есть истинная виноградная лоза. Верующие люди не заметили, что постепенно листва закрыла нижнее слово. И они привыкли к этому стиху, они его наизусть цитировали, но листья закрыли вот это нижнее слово, а новые люди, которые приходили на служение, они читали: «Мы проповедуем Христа». Мы проповедуем Христа. Виноградные лозы росли дальше, и потом они закрыли еще одно нижнее слово. И тогда уже новые люди, которые приходили, верующие это не замечали, но новые люди, которые приходили, они читали: «Мы проповедуем». Ну, знаете, многие проповедуют. Родину проповедуют, идеи проповедуют, правда же? Разное проповедуют. И если мы не бдительны и не бодрствуем за тем, что мы проповедуем и что мы употребляем при благовестии, если мы упускаем эту суть и содержание, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он был погребен по Писанию, и что Он воскрес третий день по Писанию, вы знаете, что останется? Виноградные лозы росли дальше, и осталось одно только слово. Мы. Мы или я. Когда наше «я» на троне, знаете, многие проповедуют себя лично, правда же, да? Они говорят о себе, а не о Христе, распятом, умершем за грехи людей. И если будет только «мы», то это тоже исчезнет. И в конце концов виноградные лозы, они закрыли, и это последнее слово, и ничего не осталось. Суть содержания Евангелия: мы проповедуем Христа распятого. Возлюбил и отдал. За грешных людей, это центральная мысль Евангелия. Все согрешили. Спасение по благодати. Через веру. Дело спасения совершил Христос. И вот эти истины очень важно знать и просто ясно их передать. Я хотел бы, чтобы мы сегодня очень ясно усвоили содержание Евангелия. Как-то звонит мне один брат и говорит: «Франц Гергардович, срочно, у меня отец при смерти, пожалуйста, приедьте, расскажите ему Евангелие, потому что вот я боюсь, что он умрет, и он не спасенный человек». Ну, я, естественно, быстро реагирую, но говорю ему: «Слушай, я пока приеду, он умрет. Расскажи ему ты об Иисусе». Он говорит: «Я не знаю, что говорить. Я не знаю, а как передать ему Евангелие, что говорить?» И вы знаете, это катастрофа, это страшно, когда верующий человек на самом деле не знает, как передать Евангелие. В чем? чем смысл Евангелия? Почему мы обращаем на это такое серьезное внимание? Почему мы сегодня вообще собрались? А почему мы концентрируем внимание сегодня на том, что Бог есть любовь? Что Бог возлюбил и отдал? Отдал на смерть Сына Своего возлюбленного за грехи наши. Значение Евангелия и смысл Евангелия заключается в следующем. Когда Иисус Христос был на этой земле, однажды Он сам процитировал или провозгласил цель своего прихода на эту землю. И Он сказал в Евангелии от Луки, 19 глава, 10 стих, такие слова. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Смысл Евангелия заключается в том, что люди погибали. Люди погибали навечно. Неверующий человек осужден. Об этом говорит нам Слово Господне. И мы читаем эту же мысль в Евангелии от Матфея, 1 глава, 21 стих, когда ангел Господень явился во сне Иосифу. Он сказал следующее о Марии. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». В этом есть смысл Евангелия. Оно спасает. Евангелие спасает. Братья и сестры, благая весть спасает. Мы знаем самую лучшую весть. Она нам передана. И поэтому это наша ответственность. Но это не все. Смысл спасения. И мы читаем в Евангелии от Матфея, 7 глава. Здесь открывается, почему мы должны об этом говорить, почему мы сейчас застряем свое внимание на это так сильно. Написано так, 7 глава, 24 и 27 стих. «Всякого, кто слушает слова мои сии, мы скажем, кто слушает Евангелие и исполняет их, уподобится мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И потом пошел дождь, разделились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал». То есть человек, который слушает, исполняет, принимает для исполнения слово, он устоит, написано. А всякий, кто слушает сии слова и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И опять пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и легли на дом тот, и он упал, и было падение его великое, великое. Мы должны, как бы это ни было нам приятно, но мы должны это говорить и понимать, что смысл Евангелия заключается еще и в том, что есть суд, есть неизбежность суда. И многие люди упадут, и это падение будет великое, и многие люди пойдут в бездну, пойдут в муки ада. Их ожидает вечное умирание без возможности умереть, если они не примут Евангелие. И в этом есть смысл и значение Евангелия. И мы знаем, что мы живем в последнее время. И мы об этом проповедуем. Мы говорим, что грядет день Господень. Я думаю, что очень важно, когда мы хотим передать суть Евангелия, содержание Евангелия, силу Слова Божьего. Когда мы хотим говорить о смысле Евангелия, нам нужно говорить о времени спасения. Слово Божие говорит нам следующие слова. Книга пророка Иеремия, 29 глава, стих 13. Мы читаем такие слова. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Мы должны сказать это людям, что человек должен начать поиск, человек должен откликнуться на Евангелие, а Бог очень рядом. Бог находится так близко, Он находится у двери сердца человеческого. Об этом говорит нам Слово Господне. И второе место, я думаю, это тоже очень важно, когда мы говорим о смысле Евангелия. Мы читаем книги пророка Исаия, 55 глава, стих 6, такие слова. «Ищите Господа, когда можно найти Его». Призывайте его, когда он близко. То есть сейчас время спасения. И поэтому есть смысл, правда же, братья и сестры? Есть смысл сегодня об этом говорить, потому что сейчас время спасения, его можно найти. Мы живем во время, которое мы называем еще с вами временем благодати. Но как нам передать Евангелие? Я думаю, это очень важный момент. Передача Евангелия. Мы должны правильно передать суть содержания Евангелия. Мы должны верно это сделать. Во-первых, это должно быть ясно, просто, полно. Это должно быть открыто, это должно быть прямо, это должно быть целенаправленно. Я хочу сказать, что на сегодняшний день... Большому нашему сожалению, мы замечаем неправильный подход в некоторых местах в передаче Евангелия. Заметьте, однажды, когда к Иисусу пришел один богатый юноша, и вот он пришел к Иисусу и говорит: «Господи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Какая была бы наша реакция? К нам пришел человек, который хочет наследовать жизнь вечную. Мы бы сказали: «Слава Богу! Подходи сюда, вот сейчас давай становимся вместе с тобой на колени, скажи: Господи, прости, и Господь тебя простит, и твое имя заносится в книгу жизни». Заметим, это был самый лучший проповедник. Лучшего нету, правда, чем Иисус Христос. Это был идеальный проповедник. Но человек, который искал Царствие Божие, пришел к проповеднику, и он ушел с печальным сердцем. Почему это случилось? Потому что требовалось покаяние. Потому что невозможно оправдание без возрождения. Невозможно возродиться без покаяния и без признания своей вины. И дьявол в этом отношении прилагает очень много усилий. Мы замечаем сегодня разные лозунги. Говорят: кто хочет принять Иисуса, приходите сюда. Кто хочет отдать свое сердце Иисусу, поднимите руки, мы за вас помолимся. И люди поднимают руки, и за них молятся, и они не переживают ничего. Они получили какой-то всплеск чувств, поговорили с ними, и они уходят такими же, какие они были. Почему? Потому что неправильно передали Евангелие, неправильно передали благую весть. Требуется покаяние, требуется признание вины. Я помню, в нашей церкви была одна женщина, и она, когда делали призыв к покаянию, к открытому исповеданию своего греха, и она говорила: я бы хотела попасть на небо, но если вы говорите, что на небо нельзя попасть без покаяния, я не знаю, как туда попасть, потому что у меня нету грехов. Я не знаю, в чем мне каяться, говорит. И когда, знаете, дело затягивалось, собрание за собранием, год за годом шел, и однажды она подошла к служителю церкви, она сказала: Андрей Аронович, так звали нашего пресвитера, я вот уже думаю, я боюсь, что я не попаду на небо по вашей схеме. Я уже думаю, может быть, мне сделать какой-нибудь грех, чтобы покаяться и потом получить духовное возрождение, оправдание и войти в Царство Небесное. И однажды Дух Божий открыл ее сердце, когда многие люди за нее молились. Вы знаете, она рыдала, она кричала, она молилась. И когда наш пастырь спросил ее: ну что, назовем ее Леной. Ну что, Лена, грехи были? Она говорит: вот так. От подошвы ног до темени головы. Бог открыл испорченное греховное сердце. Я думаю, это очень важно, когда мы говорим с людьми, обратить на это внимание. Верить – это больше, чем признавать только истину. На сегодняшний день таких людей очень много. И мы читаем в Слове Господнем, например, мы читаем в первом послании Иоанна, 7 глава, место, которое мы часто цитируем и используем, когда мы говорим с неверующими людьми, первое послание Иоанна, 1 глава, извините, 7 стиха. Написано так: «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. требуется исповедание. Что это такое? Я помню, как-то я ехал на машине, молился с утра, чтобы Бог послал мне попутчика. Смотрю, стоит, голосует. Я так обрадовался. Он сел, ну, начали беседовать. Я ему говорю, ты знаешь, я говорю, верующий человек. Он говорит, я тоже. Я говорю, о, как приятно, два верующих едут. Я говорю, ну, давай поговорим о Боге, о Библии. Смотрю, он замялся. Я говорю, а ты знаешь, что такое верующий человек? Ну, говорит, а что это? Я говорю, знаешь, вот процитировал ему эти несколько стихов, которые я только что прочитал, и говорю ему, ты понимаешь, что такое исповедовать грехи? Во-первых, нужно иметь веру, написано. Вера подразумевает знание об объекте веры. Во-первых, ты должен, как можно веровать того, о ком не слышали, правда же? Нужно иметь знание об объекте веры. Во-вторых, я говорю, нужно согласиться с этими знаниями, которые ты получил об объекте веры. И в-третьих, ты должен жить согласно тех знаний, которые ты получил об объекте веры. Я говорю, так ты верующий? Он подумал и говорит, наполовину. Вы знаете, сколько таких половинчатых людей, которые думают, что достаточно верить в истину как факт для того, чтобы иметь жизнь вечную. Но Евангелие говорит нам, что требуется покаяние. И я думаю, что это очень-очень важно. Мы читаем, и Слово Божие говорит нам много мест Священного Писания. Например, Евангелие от Луки. Мы читаем в 13 главе следующие слова, 3-5 стих. «Говорю вам, что если не покаетесь, все также погибнете». Это Иисус говорил о том случае, когда подошли к Нему люди и разговаривали с ними. Они думали, что вот эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что пострадали. Иисус говорит, нет, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли вы, Он говорит, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех жителей в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Иисус часто употреблял это слово. Он говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие. Приблизилось Царствие Божие. Я думаю, что это очень-очень важно. Как же нам призвать людей к покаянию? Я хотел просто проиллюстрировать вот одну маленькую схемку, которую я иногда пользуюсь, когда я говорю с людьми, вот как им принять Иисуса как личного спасителя. Представьте себе, что вот это наша земля. Это наша земля, и мы знаем, что Иисус Христос пришел в этот мир, и Он умер за грехи всех людей. Библия говорит, что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Давайте мы попробуем возмездие за грех изобразить в виде стрелочек. То есть грех должен быть наказан. Возмездие за грех – смерть. Об этом говорит Слово Господне. Вот здесь мы так образно, схематично покажем людей. Многие люди слышали об этом. Сегодня многие люди знают, что есть Иисус Христос. Они верят, что есть Бог. Но знаете, такую веру имеют бесы. И такая вера никого не спасает. Библия говорит нам, что нужно что-то другое. И когда я рисую такую схемку, я людям говорю, представьте себе, вот где вы сейчас находитесь? Некоторые люди, они находятся возле креста. Некоторые люди находятся подальше от креста. Они не отрицают факт существования распятия. Они верят, что был такой, да, это может суперчеловек, может быть даже Сын Божий, и что Он приходил в этот мир, и что Он умирал на кресте, и что если человек обратится к Нему, он будет иметь вечную жизнь. Но они не идут под крест. И тогда я им говорю, возмездие за грех – это наказание. И Бог накажет всякий грех в каждом человеке, если он не придет вот в эту безопасную зону. Это единственная безопасная зона. Когда человек приходит в молитве покаяния к Иисусу Христу, где бы он ни был, это единственное место. И когда возмездие за грех опускается вот здесь, до перекладин креста, и тогда мы читаем в книге пророка Исаии такие слова. «Он изъязвлен был за грехи наши». и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». То есть Христос взял наш грех на себя и умирает на кресте за нас. И мы можем не умирать. И если вы хотите, я им предлагаю делать этот выбор. Но, друзья мои, это тоже не все. И я хотел несколько ниже сказать о полном Евангелии, потому что я переживаю, что Евангелие на сегодняшний день, оно где-то половинчато, оно где-то уменьшенное, оно как бы псевдо-Евангелие. Что такое спасение? Когда мы можем говорить, что человек спасен? Я думаю, это очень важный момент. Заметим, я хотел, чтобы мы с вами теперь открыли это место, которое я уже вспоминал сегодня, Евангелие от Матфея, 19 глава. Как раз речь идет здесь об этом юноше, который хотел наследовать Царствие Божие. Мы читаем об этом 16 стиха, написано. И вот некто, 19 глава, 16 стих. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Знаете, если бы мы вот так дали бы оценку его состояния, другими словами, он как бы говорил: у меня нету никакого реального греха. У меня нету реального греха. Что еще мне сделать? Я хочу войти в Царствие Божие. Вот то, что ты мне сейчас говоришь, все это я исполнил. То есть, другими словами, у меня все нормально. Я пойду за тобою. Я хочу наследовать Царствие Божие. И мы замечаем, что Иисус не навязывает ему свою веру. Иисус предлагает, Иисус убеждает. Иисус мог бы заставить. Написано: «Пред именем Иисуса преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних». Но Иисус предлагает людям. И здесь речь идет о чем-то большем еще. Мы могли бы сказать покаяние, вера, мы могли бы сказать об ученичестве, и мы могли бы еще добавить, что нужно принять Иисуса как Господа. Не просто как Спасителя, а как Господина своей жизни. Иисус начал ему повелевать. Он говорит: «Хорошо». Он говорит ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». То есть Иисус как бы говорит ему, что следование за мной, вот действительно новая жизнь, о которой ты говоришь, возможно только через покаяние, через принятие этого дара верою, и потом сама благодать или Божья сила, о которой мы говорим и которую мы подразумеваем по слову «благодать», она дана для исполнения, скажем, новозаветных обязанностей. Продай имение твое, раздай нищим и следуй за мной. Вы знаете, реакция людей очень разная. И мы находим в слове Господнем, что некоторые люди, они принимают слово Господне. Например, в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет здесь об отношении людей к Евангелию. И здесь такие слова. 18 стих, 1 глава. «Слово о кресте для погибающих юродство есть, то есть безумие, а для нас спасаемых сила Божия». Одно и то же слово. Одно и то же Евангелие. Одна и та же истина. Для некоторых это безумие какое-то, а для других это спасение. Или, например, мы читаем в Деяниях святых апостолов тоже удивительную реакцию. Во второй главе, например, мы читаем о положительной реакции. Мы читаем о том, что произошло действительно возрождение, духовное возрождение. Деяния святых апостолов, 2 глава, я выборочно прочитаю. Можно с 21-го. «Всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Это была проповедь апостола Петра. И ниже. «Мужи израильские, выслушайте слово сие Иисуса Назарея, мужа, засвидетельственного вам от Бога силами и чудесами знамения, который Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и предведению Божию, преданного, вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». И потом мы читаем с 32 стиха. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели». И потом 37 стих. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья?» Петр сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Эта мысль здесь снова повторяется. Мы видим другую реакцию. В Деяниях святых апостолов здесь же, в 7 главе, мы читаем 54 стих, такие слова. Когда проповедовал другой проповедник, это был Стефан, это был первомученик церкви Господа нашего. И мы читаем, когда он проповедовал и говорил им, что они убили вот праведника, который был предназначен для того, чтобы умереть за грехи людей, что это Сын Божий был. Мы читаем, слышав это, 54 стих, они рвались сердцем своим и скрежетали на него зубами. Друзья, мы должны рассчитывать на это. Когда мы передаем правильно, ясно, просто, доступно весь Евангелие, мы не должны думать, что обязательно все примут его. Будет реакция положительная, отрицательная. Так было во все времена. И дьявол иногда, знаете, подавляет ревность некоторых людей. Они правильно передают Евангелие, но люди скрежещут зубами, исполняются ненависти, ярости, гнева. И тогда евангелист иногда теряется, думает, что-то я, может, не так сказал. Люди обиделись, огорчились, ушли. Вы знаете, Иисус проповедовал, почти все ушли. Остались 12 апостолов. И он сказал, может, и вы хотите уйти? Симон Петр сказал, ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. И поэтому я хочу сказать, что реакция может быть очень-очень разная. Дальше, на что я хотел обратить особо серьезное внимание. Особо серьезное внимание. Для того, чтобы правильно передать Евангелие, я хотел это показать в сравнении с искаженным Евангелием. Искаженное Евангелие. Однажды апостол Павел писал об этом в своем послании в церкви в городе Галатии. И мы читаем, в Галатийской церкви он написал следующие слова. Это было написано в 1 главе, стих 6 по 9. Мы прочитаем это место. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Итак, как прежде мы сказали, так и теперь еще говорим, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Что это за иное благовествование? Друзья мои, братья и сестры, это очень серьезный момент. Мы с вами живем в последнее время. И дьявол знает, что вера от слышания Евангелия, вера от слышания благой вести. И поэтому я хотел сказать, любой намек, даже намек на иной путь к Господу, кроме как через крест Иисуса Христа, это иное благовествование. Даже намек на это. И обещание людям вечной жизни без покаяния и возрождения – это иное благовествование. Будем держаться истинного благовествования. Сегодня очень много усилий прилагается, мы замечаем это, что происходит в мире. В послании к евреям мы читаем в 11 главе, 8 стих, удивительное слово. Мы читаем об истинной вере, об истинной вере. Посмотрите, что тут написано. 11 глава, стих 8. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Сегодня мы замечаем у многих людей поверхностную веру. Поверхностная вера. Что это за вера? Это бесплодная вера, это псевдовера. И мы сегодня предостерегаем себя и всех от этого, потому что это огромная ответственность неправильно научить людей, убедить людей, что они имеют вечную жизнь, но они не имеют вечной жизни. Это очень страшно. Что говорит нам Библия? Настоящая вера, она повинуется. Настоящая вера, она повинуется. И вот отец веры, Авраам, мы читаем, верою Авраам что сделал? Повиновался. Давайте вспомним богатого юношу. Продай все имение твое, раздай нищим и следуй за мною. Вера, которая отвергает власть Господа, на самом деле есть неверие. Я повторяю, вера, которая отвергает власть Господа, на самом деле есть неверие. На самом деле есть неверие. Можно было бы еще, говоря о искаженном Евангелии, сказать о ложном мире. Сегодня есть такое мнение, и оно, знаете, прогрессирует. И некоторые говорят так, что вы можете жить как вам угодно. Важно, что вы верите в Иисуса Христа. Не так важно, что вы делаете, но, что говорит нам Библия, послание к евреям, мы читаем 12 глава, стих 14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Сегодня нам говорят, что если через дела мы не получили спасения, то через дела мы и не потеряем спасения. То есть это не так важно, как мы живем. Важно, чтобы нам верить в Иисуса Христа. Но это ложный мир, это поверхностная вера. И мы читаем, я хочу вернуться к Евангелию от Матфея, 7 главе, которую мы сегодня уже открывали с вами. Мы читаем такие слова с 33 стиха, вернее, с 13 стиха, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 13 стиха. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». И потом, давайте внимательно послушаем. «Многие скажут мне в тот день». Я хотел акцентировать внимание на этом слове. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И ответ. И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Представьте себе эту ужасную картину. Многие люди в вечности будут ошеломлены. Они будут в шоке буквально. Почему? Они не творили воли Отца Небесного. Они носили это звание. Они говорили: «Господи, Господи!» И я боюсь, что многие так называемые христиане на самом деле невозрожденные люди. Это наша ответственность. Мы должны принести людям ясное Евангелие, Евангелие спасения. И последнее, на что мне хотелось обратить внимание, это новая жизнь, как результат принятия Евангелия. Новая жизнь, как результат принятия Евангелия. И здесь я хотел повторить одну мысль, и мы читаем об этом в Евангелии от Луки, в 6 главе,
46 стиха такие слова. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющих, скажу вам, кому подобен». Мы читали эту иллюстрацию уже в Евангелии от Матфея, но здесь Господь обращает внимание на следующее, что новая жизнь, свидетельство новой жизни, свидетельство того, что человек получил полное Евангелие, не просто пришел, чтобы опять уйти, покаялся не для того, чтобы опять идти грешить. Это жить согласно информации, полученной об объекте веры. Это жить согласно Евангелию, да, принять полное Евангелие, покаяться, исповедаться и принять эту благодать, эту силу Божию для того, чтобы жить новой жизнью. Послушание Христу как Господу. Мы читаем в послании Иакова 2 глава 20 стих. Следующие слова. «Вера без дел мертва». То есть, речь идет о тщетной вере. Если коротко, мы могли бы сказать так. Верующие люди с прописной буквы не должны жить как неверующие. Не должны жить как неверующие. То есть, речь идет о совсем другом. И мы читаем в Евангелии от Матфея, 10 глава, следующие слова, стих 22. Речь идет о праведной жизни. «И будете ненавидимы, написано, всеми за имя мое, претерпевший до конца, спасется». То есть, результат принятия – это терпение в праведности. Человек знает ту цену, которую он заплатил. Это осознанный выбор и принятие Евангелия. И потом новая жизнь, новая жизнь. И мы читаем об этом во втором послании Коринфянам, 5 глава, стих 17. Мы читаем следующие слова. «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Новая жизнь, новая жизнь». И надо сказать, что последствия вот этой новой жизни, об этом можно еще прочитать Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих, написано следующее. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это последствия освящения, новая жизнь. Человек действительно принял Христа в свое сердце, он покаялся в своих грехах, он поверил в Евангелие, и началась новая жизнь. Я помню пример один, как-то МакАртур рассказывал, Джон МакАртур, он где-то был в одном городе на посещении и ехал в машине с пастором одной церкви, и они проезжали там мимо целой сети, знаете, магазинов там, такие магазины были особые, и ликореводочные магазины, там иллюминация, там, знаете, оформление такое, все там вины выставлены. И пастор церкви говорит Джон МакАртуру, это магазин, говорит, одного из членов нашей церкви, говорит. У него, говорит, целая сеть таких магазинов. А, говорит, а как это он, говорит, это верующий человек? Он говорит, да, говорит, а как он это, говорит, совмещает? Говорит, ну, зато, говорит, он, говорит, посещает все наши собрания. Он не пропускает наше собрание, говорит, да. Ну и потом, когда немножко дальше побеседовали, оказалось, что он уже оставил свою жену, и потом прошло еще немножко времени, и этот владелец этих ликероводочных магазинов нашел молодую жену. В общем, жизнь пошла под откос. Не было там новой жизни. Я хотел бы сказать, друзья, что это очень важно. Передать людям полное Евангелие, для того, чтобы люди осознанно, смысленно знания, согласие с этими знаниями и жизнь согласно этих знаний. Пусть Господь благословит нас, чтобы в нашем свидетельстве мы могли бы передать суть и содержание Евангелия, что спасение по благодати через веру, дело спасения совершил Христос. и чтобы люди согласились принять Его как Господа в своей жизни. Аминь. Тема наша сегодня чрезвычайно важная. Мы сегодня будем вместе с вами на основании Священного Писания отвечать на один вопрос. Почему я должен благовествовать? Почему я должен благовествовать? Вы знаете, этот вопрос задают многие люди. Некоторые считают, что это привилегия отдельных людей только. Например, в одной семье жена мужу сказала: «Достаточно, что ты благовестник. Почему я должна благовествовать?» Ну, один в семье благовествует, нормально. Как вы думаете? Почему и жена должна благовествовать? Почему и дети должны благовествовать? Верно ли такое утверждение? И вот в самом начале мы прочитаем один текст Священного Писания. Пожалуйста, откройте притчи Соломона, 24 глава. Мы будем читать два стиха, 11 и 12. «Спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его». Наш текст Священного Писания говорит о том, что сам Бог Духом Святым просвещает сердце возрожденного человека и побуждает его свидетельствовать другим о Боге. Если бы даже кто-то пытался говорить, что он этого не знал, и он думал, достаточно, что для этого используется церковная кафедра, у нас есть пресвитера, у нас есть декана, у нас, в конце концов, есть проповедники, это было бы неправильно, потому что испытывающий наше сердце знает это, что мы с вами побуждаемы Духом Божиим свидетельствовать об Иисусе Христе. И я хочу сказать, что на самом деле непонимание этой истины, что каждый возрожденный человек должен стать благовестником, непонимание этой истины делает многие церкви кладбищем духовных даров. Это очень ответственно. И, к сожалению, многие верующие, вместо того, чтобы стать активными служителями, они становятся нагревателями церковных скамеек. Церкви превращаются в прихожан и священников. И мне очень хотелось бы, чтобы мы теперь посмотрели, что по этому поводу говорит Слово Божие. Во-первых, я хотел обратить наше внимание на то, что мы должны благовествовать каждый, потому что это повеление и приказ Господа. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стих. Здесь очень интересная мысль одна. Я хотел, чтобы мы обратили на это внимание. Давайте мы прочитаем 17 стиха. «И увидев его, поклонились ему». Я выборочно читаю. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие я с вами во все дни до скончания века». Для кого это звучит как приказ и повеление? Вы знаете, это очень интересно. Я обратил внимание, здесь есть такое слово: когда ученики приблизились к нему, они поклонились ему. Я думаю, для всякого возрожденного человека, который признал господство Христа в своей жизни, который действительно своей жизнью поклонился Ему и признал Его как Господа, для такого возрожденного человека каждое слово Иисуса – приказ и повеление. Я думаю, для нас очень важно, кто говорит что нам, правда же? Я помню себя в детстве. Вот дети, иногда мы там играли, что-то делали, да. Или теперь я это замечал в своей собственной семье, когда маленькие дети что-то там еще говорили, один говорит одно, другой третье, они начинают спорить, один говорит: нет, так было, нет, так было. А потом кто-то говорит: а кто сказал? И вдруг один говорит: папа сказал. Ну, говорит, если папа сказал, ну все, все замолкают, это сказал папа. То есть папа есть авторитет. Это сказал папа. Друзья мои, вот то, что мы сегодня говорим, идите, научите все народы. Вы знаете, сначала было поклонение, а потом было повеление. И тот человек, который на самом деле поклонился Господу, он не будет оспаривать слова Иисуса. Он их будет принимать как приказ, потому что для него это чрезвычайно важно. То, что сказал Господь. Бог сказал. Отец сказал. Это есть и поручение. У нас есть ряд мест Священного Писания, которые говорят нам об этом. Поэтому мы это делаем. Еще в Ветхом Завете, для того, чтобы передать грядущим поколениям учение о Боге, о живом Боге. Мы читаем 77-й Псалом, 4 стих, такие слова. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Это Псалом 74, 77 стих 4. Далее, мы читаем в Слове Господнем, в Евангелии от Марка, 16 глава, 15 стих, Иисус сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Это поручение. Иисус не каждому человеку говорит это слово. Это слово относится к тем, которые ему повинуются, которые стали его учениками, которые добровольно вошли в его семью. Мир никогда не поймет нас. Люди не понимают нас. Я помню, мы были в одной евангелизационной поездке. Это было где-то в Тургайских степях. Мы там были 3 недели, уставшие уже. И знаете, там ни воды, ни условий никаких. Мы жили в микроавтобусах. И вот мы попали в одну больницу. Очень хорошая беседа. Мы беседовали с больными людьми и так далее. И вот я заметил, один человек так пристально смотрел, смотрел на нас. Потом как-то он мне говорит, слушайте, говорит, я не понимаю вас. У вас, говорит, семья есть? Я говорю, есть. Жена есть? Я говорю, есть. Вы любите свою жену? Я говорю, конечно. А дети? Я говорю, дети есть. А что вы, говорит, тут катаетесь, говорит? Что вы, говорит, тут, говорит, по этим степям ездите, говорит? Зачем вам это нужно? Вы знаете, мир никогда не поймет нас. Мир всегда будет нам задавать такие вопросы, почему вы это делаете? И все, что делает возрожденный человек в глазах мира, выглядит очень странно. Я думаю, мы можем вспомнить эту историю. Помните, когда Иисус незадолго перед своими страданиями сказал ученикам, чтобы они пошли в близлежащее селение, и Он сказал, там в одном сарае вы найдете ослицу и молодого осленка. Отвезите, говорит, и приведите ко мне. А ученики, наверное, растерялись. Иисус заметил это, и Он говорит, если кто-нибудь спросит, почему вы это делаете, вы скажите, они надобны Господу. Давайте попробуем представить себе эту ситуацию на современном уровне. Если бы мы зашли кому-нибудь в гараж, открыли бы ворота, стали бы выгонять машину, хозяин бы вышел и сказал, что вы делаете? А мы бы сказали, она нужна Господу. Вы знаете, это выглядело очень странно, то, что делали ученики. Мир всегда будет задавать нам эти вопросы. Люди говорят, вот вы ходите на собрание, что вам там дают? Мы говорим, да ничего нам не дают, мы сами туда деньги кладем. Вы, говорит, туда еще и деньги носите. Мы, говорит, думали, вам дают там что-то. Вы знаете, мир всегда будет задавать нам такие вопросы. Они нас не поймут. Но странно, когда возрожденные люди не понимают этой истины. Когда они не позволяют Господу им приказывать и повелевать. Апостол Павел. Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 20 стих, написал следующее. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Апостол Павел подчеркивает здесь, вот именно это посланничество, он это ощутил всей своей жизнью. И поэтому, говорит, то, что мы делаем не от себя. Бог послал нас. И это чрезвычайно важно. Понимать это, знать это, жить этим, исполнять это в своей жизни. Почему я должен благовествовать? Потому что это наша ответственность. Это наша ответственность. И это очень сильно написано в первом послании к Коринфянам, в 9 главе. Апостол Павел пишет следующие слова, 16 стих и 17 стих. «И если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя». Это просто его обязанность. Он член тела Христова, он возрожденный человек. Он говорит, я ничего особенного не делаю. И когда мы благовествуем, мы ничего особенного не делаем. Это просто наша обязанность. И он говорит, горе мне, если не благовествую, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Это очень важно понимать. И когда мы это понимаем, и на самом деле мы это делаем добровольно, из сердца, из любви к Господу, это приносит огромные результаты. Огромные результаты. Ответственность – это обязанность давать кому-либо отчет. Это тоже нужно понимать. Когда-то Бог подведет знаменатель под всю нашу жизнь. И мы рано или поздно, каждый, будем давать отчет перед Богом за понимание этой простой истины. Я обязан благовествовать. Если во мне есть жизнь Христова, так повелел мой Господь. Это приказ, это повеление, это поручение, и это моя ответственность. Помните, в книге «Бытие», 4 глава, 9 стих, Бог говорит с Каином. И Бог задает ему один очень важный вопрос. Он говорит, где брат твой? Заметим, Каин осердился, Каин огорчился, у Каина поникло лицо. Каин очень дерзко, резко отвечает Богу. Он говорит, я не сторож брату моему, почему я должен наблюдать за своим братом? Почему я должен на это реагировать? Братья и сестры, когда мы понимаем, что для нас с вами это ответственность, для нас это поручение, приказ и повеление, тогда мы совсем по-другому будем отвечать и действовать, когда Бог будет задавать нам вопросы, где наши соседи, где наш брат, где наша сестра, где мать, отец, где наши ближние, дальние. Братья и сестры, давайте подумаем, если они сегодня не знают Господа, если они невозрожденные люди, если они сейчас умрут без покаяния, они пойдут в ад. Они просто пойдут в ад. И это наша с вами ответственность. Об этом говорит Слово Господне. Есть один очень интересный пример. И мы читаем об этом в книге «Исход», 2 глава, 9 стих. Когда фараон издал указ о том, чтобы всякого младенца мужеского пола убивать. Я думаю, читающие Библию помнят эту историю. И вот некто из племени Левина, нашлась женщина одна, которая не захотела убивать своего младенца. И она сделала корзинку, сплела, положила туда младенца и пустила его в воду. И мы знаем эту историю. Дочь фараона нашла эту корзинку. Она взяла этого мальчика. Но интересно читать дальше. Мы находим удивительный момент. Видимо, сестра Моисея, этого мальчика, она наблюдала, она где-то была рядом. И когда вот она достала его из воды, дочь фараона прижала к себе этого младенца, как собственного сына. Эта девочка была тут, как тут. И она говорит, может быть, позвать кого-нибудь из еврейских женщин, и она будет кормить этого младенца. И она сказала, да, хорошо. Эта девочка пошла и позвала мать свою. И потом интересный диалог. Дочь фараона говорит этой женщине, она не знала, что это мать этого младенца. И она говорит, скорми его мне, и я дам тебе плату. Давайте себе представим, какой там был диалог. Давайте представим, насколько длинный был торг с сколько она заплатит ему? Она сразу согласилась на назначенную цену. Или она торговалась и говорила, это маловато, добавить надо. А в какой период? За полгода? Наличными? Сразу? Или в рассрочку? Я думаю, вопрос не стоял. Она готова была делать это бесплатно. Почему? Это был ее сын. Вы знаете, когда мы правильно смотрим на этот мир, когда мы понимаем, что люди, которые нас окружают, это люди, за которых мы с вами ответственны, и Бог поручил нам это дело, тогда не будет стоять вопрос спонсорства. И мне очень бывает больно, когда я иногда слышу, что человек вроде бы трудился, а потом говорит, спонсор говорит, перестал платить, и он перестал быть миссионером, он перестал благовествовать. Спонсор нужен. Настоящий миссионер, истинно возрожденный человек, человек, который понимает это как приказ, как повеление, как поручение, как ответственность, он готов сам заплатить, но лишь бы делать это, потому что это его боль, это его близкий человек, и он абсолютно неравнодушен. Я думаю, это очень важный момент. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 15 стих, пишет такие слова. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Мы уже сегодня вспоминали это место, но чуть-чуть ниже. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Друзья мои, мы не свои. Мы не принадлежим себе. Мы не имеем права торговаться. Это наша святая обязанность. Апостол Павел писал в послании к Тимофею следующие слова. В первом послании Тимофея, 2 глава, 4 стих. Он сказал, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И если Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И если мы не свои, если за нас заплачена цена, и если мы на самом деле принадлежим Ему, то я думаю, что многим нужно покаяться в своем желании жить для себя. Покаяться в своем желании жить для себя. Давайте вникнем еще раз в это слово, которое писал этот благословенный служитель. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Я думаю, если мы понимаем это слово, тогда мы не будем задавать вопрос, почему я должен благовествовать. Мы будем желать этого. Мы будем просто хотеть этого. Почему я хочу благовествовать? Потому что это привилегия и честь. Это на самом деле привилегия и честь. И Слово Божие открывает нам удивительные моменты. Например, мы читаем в книге Ездра слова, 7 глава, я хотел прочитать. Здесь интересный отрывок, целое письмо с 12 по 26 стих. Но мне хотелось сегодня выделить один момент, 14 стих. В этом письме, который Ездра получил от царя Атаксеркса, было написано, «Ты посылаешься от царя». И я представляю себе, какая это была честь, какой это был авторитет. И когда Ездра приходил с этим письмом, вы знаете, что это значило для людей, для самого Ездры? У него было письмо от самого царя. Ты посылаешься от царя. И в этом было все. И уже не важно даже было, что там было написано. Каждое слово принималось как закон, безусловно. Ты посылаешься от царя. Братья мои и сестры, мы посылаемся о царя царствующих и Господа господствующих. Готовясь к этой теме, я вспомнил момент, когда однажды Иисус вышел на открытое служение, и незадолго до этого Иоанн Креститель проповедовал на Иордании. И мы читаем, когда он понимал в духе, что его служение приготовит путь для Господа. И он уже говорил людям о том, что идет сильнейший за ним. И в Евангелии от Марка, 1 глава, 7 стих, мы читаем следующие слова. Он сказал: «Идет за мной сильнейший». И он добавил: «Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Вот такое отношение. «Я недостоин, идет за мной сильнейший». Он понимал, кто идет за ним. Агнец, который будет заклан за грехи всего мира. И поэтому все, что он скажет, это авторитет, это честь. Быть слугой ему, даже нагнувшись развязать ремень обуви, это была слишком высокая честь. А нам сегодня дано Слово Божие. Мы сегодня удостоены нести самую важную весть. Благую весть – это честь, и это привилегия, и это не нагрузка. Это должно быть радостное исполнение воли Божией. Я слышал, что однажды один из президентов Америки предложил Билли Грэму быть послом Великобритании. И когда Билли Грэм об этом узнал, и на личной встрече президенту он сказал такие слова: «Почему наказание и понижение в должности? Я посол царя царствующих». Он воспринял это как понижение в должности и не согласился, и остался послом царя царствующих и благовествовал дальше Евангелие, благую весть. Я думаю, что очень важно, рассуждая об этой теме, что каждый верующий человек, возрожденный христианин, должен быть благовестником. И рассуждая над этим, приходит к мысли, что я хочу быть благовестником. Я думаю, важно нам посмотреть на побуждающие мотивы. Побуждающие мотивы моего служения. Нахожу это очень важным. Так сложилось, что мы в странах СНГ несколько лет подряд объявляли каждый Новый год каким-нибудь годом. Например, был год Библии, год молитвы был, год семьи был, теперь год благовестия. Помню, мы приехали в одну церковь, и как раз год Библии был. Я так радовался, мы составили программу, чтение Библии за год, и разные темы, и такое вдохновение было. Я приехал на одно собрание, мне пресвитер попросил, чтобы я что-то на членском собрании сказал, ну, чтобы это мотивировало всю церковь на чтение, изучение Слова Божьего. И вот сидит один брат там, я смотрю, он недовольный такой, он вот хочет вклиниться, все что-то сказать. Ну, и когда я дал какую-то паузу, я говорю: кто-то что-то хотел сказать, он говорит: да. Он говорит: вы что? Хотите нас заставить читать Библию? Не получится, говорит. Знаете, мне так было больно. Почему он так говорит? Почему он так говорит? Почему он думает, что мы хотим заставить читать Библию? Мы хотим просто показать сладость Слова Божьего. Говоря о годе благовестия, тоже находясь в одном общении, где собрались достаточно много братьев и сестер, и тоже мотивируя на благовестие, один человек сказал: вы знаете, что-то мне кажется, вы давите на нас. Вы нас хотите заставить благовествовать. Я заплакал. Я сказал: я не хочу заставить. Я хочу, чтобы вы поняли, что это привилегия и честь. И что это самое радостное служение. Нести благую весть. И если этого мотива нет, если просто заставить всех людей и сказать, кто не пойдет сейчас раздавать трактаты, отлучим от церкви, никому не нужно это служение. Должны быть правильные мотивы, правильное побуждение. И первое, на что мне хотелось обратить внимание, говоря об этих мотивах, это любовь. Любовь. Мы поем один очень хороший христианский гимн. Любовь сошла с небес на крест кровавый. Так возлюбил Бог мир, что Сына нам оставил. Бог доказывает нам свою любовь тем, что Он отдал своего Сына, когда мы были еще грешниками. И я думаю, это самая сильная мотивация, когда в сердце есть любовь. И когда в нашем сердце есть любовь, действительно, к окружающим людям, тогда нас не надо уговаривать. Тогда мы будем делать это сами. Мы читаем в втором послании к Коринфянам, апостол Павел говорит об этом. В 5 главе, 14 стих. «Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так». Другими словами, это сделал любовь. И поэтому мы так рассуждаем, поэтому мы поступаем так. Нас почитают безумными, Павел говорит, а мы радуемся. Мы радуемся. Нас не понимают люди, но мы являемся послами царя царствующих и Господа господствующих. Любовь. Если люди увидят в нас любовь, если люди увидят любовь в наших собраниях, они не уйдут, они останутся. Они просто останутся среди нас. И я думаю, что мир истосковал о любви. И самый страшный грешник, самый отчаянный грешник, несправимый грешник в понятии человеческом может быть изменен Божьей любовью. Когда мы читаем события, которые произошло на Голгофе, в Евангелии интересно описывается, что распятые с ним, с Иисусом, поносили его. Я представляю себе, на каком-то этапе они оба его злословили, ругались ему, ненавидели его. И вдруг мы читаем, что один из них изменился. Он увидел любовь. Он увидел, что на кресте распята любовь. И он сказал своему товарищу: «Неужели ты не боишься Бога? Вот мы достойное по делам нашим сделали, а он ничего худого не сделал». Как он к этому пришел? 2 часа созерцания этой любви изменило его сердце. Друзья, это очень важно, чтобы мотивом нашего служения была любовь. Мы читаем в Евангелии от Иоанна следующая мысль, которую мне хотелось сказать как побудительный мотив к служению. Это повиновение. Повиновение. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих, мы читаем. «Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Если мы любим Господа, это первый мотив, тогда мы легко выполняем Его заповеди. Они не тяжки для нас. И тогда мы не говорим: «Ох, Господь возложил на нас такое бремя, идти евангелизировать этот мир». Тогда мы с радостью делаем то, что Он нам повелевал. Тогда мы говорим: «Мы хотим, я желаю исполнить волю Твою, Божию». И этот возглас, он идет из сердца возрожденного человека. И когда человек так молится и так обращается к Господу, это есть признак духовного роста. Это есть признак духовного возрождения. Какие еще побуждающие мотивы могут быть и должны бы быть? Это мечта заблудшего о прощении. Я думаю, что многие люди знают эту удивительную историю. Даже 3 истории, которые описаны в Евангелии от Луки, 15 главе, это притча о потерянной овечке, о потерянной драхме и о потерянном сыне. И вот я хотел обратить внимание вот на эту тоску, мечту, вот этого заблудшего сына. Он там у свиных корыт мучился. Он вспоминал, как хорошо было в доме отца. Он хотел бы хотя бы быть наемником, но никто, никого не было рядом. Он хотел хотя бы покушать вот то, что ели свиньи, но никто не давал ему, написано. Он встал и пошел. Он встал и пошел. И я хочу сказать, что люди потеряны, друзья мои. И мы должны это понимать. Люди потеряны, они этого не понимают. Люди не понимают, почему у них в душе тоска немая. Что это за вакуум, который нужно заполнить Богом, Его присутствием. Люди этого не понимают. Люди устали. Но мы должны это понимать. И мы должны иметь вот эту мотивацию через знание этой истины. Когда Иисус видел толпы людей, они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Он правильно посмотрел на ситуацию. И правильный взгляд на ситуацию вызвал его сердце сожаления. Он сжалился над ними, написано. Он сжалился над ними. Друзья мои, когда мы видим падшего грешника, когда мы видим в грязи валяющегося пьяного человека, что наполняет наше сознание? Я слышу, как некоторые иногда говорят: «У, пьяница!» И это больно и неправильно. Это живая душа. Однажды мне пришлось читать историю про одну семью. Это где-то было в Испании, был отец и сын. Его сына звали Хосе. И вот так получилось, что в семье произошла ссора. И отец наговорил грубости сыну, сын подросток наговорил очень много грубости своему отцу. И в конце концов сын принял решение уйти из дома отца. Он был страшно огорчен на своего отца. И он хлопнул дверью и ушел с одним желанием: больше никогда не подать руки своему отцу. Прошло время. Отец истосковался. Он хотел вернуть сына, но сын не возвращался. Много времени прошло. И тогда этот бедный отец пошел искать своего сына. Он ходил по Испании от деревни к деревне, от города к городу, но нигде не мог найти своего сына. И однажды, когда он был в столице Испании, в Мадриде, кто-то подсказал ему сделать объявление в одной из центральных газет, которую читают очень многие люди. И он сделал там объявление примерно следующего текста. «Дорогой сын Хосе, я ищу тебя. Мне очень стыдно за тот поступок, который произошел в нашем доме. Я наговорил тебе много резких слов. Прости меня. Я хочу вернуть тебя домой. Я жду тебя и люблю тебя. Я буду ждать тебя на центральной площади возле фонтана со следующего воскресенья каждый день в полдень в 12:00. Газеты разошлись. И через неделю, когда отец написал, и он подписался: «Твой отец». Вот так он подписался. Когда он подошел к этому фонтану, своему огромному удивлению, он увидел на этой площади около 100 молодых людей по имени Хосе. И каждый из них надеялся, что это его отец. Друзья мои, люди истосковались. Им нужно принести просто и ясно эту благую весть, и мы должны это понимать. И пусть Бог благословит нас. Следующее, мотив. Это реально страшного суда. И мы читаем об этом в Слове Господнем. Можно было бы привести много мест Священного Писания о том, что есть суд, и есть ответственность, и есть последнее время. В послании Иуды, здесь всего одна глава, мы читаем 15 стих, такие слова, можно с 14-го. «О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря: сидит Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие». Сотворить суд. Я хочу сказать, что это неприятно говорить, но это правда. И вот правда эта, она должна мотивировать нас. Люди погибнут, если мы не принесем им Евангелие. Люди, не знающие Христа, они просто обречены на погибель. Следующая мотивация – это близость второго пришествия. И мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 24 глава, стих 14. Мы находим записанным следующее. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Две мысли я хотел отсюда сказать. Время коротко. Мы можем думать, да, я это сделаю. Вот через неделю. Мы можем откладывать. Я помню, как один служитель со мной поделился однажды, его пригласил один умирающий посетить его. И говорит, ну, я сказал, да, я приду. И говорит, понедельник не получилось, ему там записку в воскресенье дали. Вторник тоже не получилось, среду не получилось. Четверг, пятница, суббота, уже субботу, поздно вечером, говорит. Я, говорит, еще готовился, и вдруг я вспомнил, эта записка стала меня сжечь. И думаю, ну куда теперь уже? Он такой был уставший, уже, говорит, и за руль, думаю, сил нету сесть. И так помолился, Господи, ну пошли мир. Мира нет, время уже 11 часов вечера. Думаю, Господи, ну я же уже из сил нету. И Господь ему мысль, позвони кому-нибудь из братьев, есть же машина у братьев. Ну, говорит, взял, позвонил одному брату, говорит, слушай, давай поедем посетим. Там один умирающий просил, всю неделю никак не мог. И говорит, поехали мы. Поздно, правда, извинились. Но он так был рад. Он открыл свою душу, этот человек. Он уже был верующим, у него на совести кое-что было. Он должен был поделиться этим. Он это рассказал, покаялся, принес это к свету. Он получил мир, этот человек. И говорит, уже глубокой ночью, с такой радостью, говорит, я вернулся домой. Я был самый счастливый человек, говорит. А утром рано, говорит, я еще спал, звонок. Жена говорит, тебя к телефону. Я к телефону. Звонит супруга вот этого больного, где они были. И говорит, ночью умер, говорит. И я подумал, если бы я не поехал, сославшись на усталость и так далее, вот как бы я себя чувствовал сейчас возле этого телефона? Ночью умер, но он был там. Друзья мои, я хочу сказать, что время коротко, и пусть это нас поднимает, когда нам кажется, что у нас нету силы, что мы устали, что нам некогда, что мы заняты, если Дух нас влечет. Мы должны все оставить и идти. Скоротечность времени. Оно коротко, и оно быстро летит. Это вторая мысль. Как много людей уже обмануты. Помню, один из моих друзей посетил как-то одного человека. Ему было, знаете, уже за 90. За 90. Невозрожденный человек. И он ему говорит, слушайте, ну вам надо покаяться, говорит, да? Это сам, он говорит, да, говорит, ну, говорит, вы же можете, он так осторожно ему, знаете, чтобы не обидеть его. Вы же можете умереть, в таких случаях мы говорим, я могу умереть, любой может умереть. И он ему говорит, слушай, да мне всего 90 лет, говорит, люди по 100 лет, говорит, живут, говорит. Вы знаете, страшно, обманутый человек, вот так раз прошла быстро жизнь, он думает, у него еще запас есть. Пусть это тоже нас мотивирует на служение. И последнее. Это сердце горячее. Это горячее сердце. Мы читаем о горячем сердце в Евангелии от Луки, 24 глава. Мы читаем 32 стих, такие слова. «И они сказали друг другу, не горело ли нас сердце наше, когда он говорил с нами на дороге и когда изъяснял нам Писание». Это было два ученика, которые шли из Иерусалима в Эммаус. Они, знаете, были разочарованы, они были подавлены, они делали совсем не то, что они должны были делать. Они шли вниз, Иерусалим вверху, Эммаус внизу. Это дорога от Господа. И тогда случилось что-то удивительное. Подошел некто к ним, и это был Иисус. И он заговорил с ними. И он изъяснял им Писание. И сердце у них загорелось. И вот когда Иисус подошел к эммаусским ученикам, он заговорил с ними. Я хочу, чтобы мы на это обратили внимание. О чем он с ними говорил? Он изъяснял им Писание. Я встречаю иногда верующих людей, и они говорят: не горит сердце. Друзья мои, идите в Писание. Писание зажигает сердце. Идите в общение с Иисусом. Иисус меняет наше сердце. И когда он был узнан ими преломление хлеба в этой удивительной истории, они тот час, хотя время было позднее, пошли из Эммауса в Иерусалим. Они уже не говорили, что это поздно, что надо остановиться, что надо отдыхать. Они пошли в Иерусалим. Это всегда дорога служения. Я хочу спросить вас и себя. Лежит ли на нашем сердце бремя? Переживаем ли мы, что мир погибает, люди идут в ад? Помните притчу о милосердном самарянине? Священник прошел, левит прошел. Самарянин же некто, нашед на него, жалился над ним. Вот у него с сердцем было в порядке все. У него было сердце сострадающее. Сердце, которое было зажжено любовью Господа. Доброе сердце. И мой вопрос. Я хотел бы, чтобы каждый тихо на него ответил. Когда последний раз вы плакали за погибающих грешников? Когда последний раз вы стояли действительно в молитве пред Богом и плакали, потому что в мир идет в погибель? Когда последний раз вы плакали за своих соседей, за своих родных и близких? Когда вы вопияли к Богу о их спасении последний раз? Вы знаете, я смотрю, некоторые люди быстро плачут, по любому пустяку, от обиды плачут. Там где-то обувь порвал человек, плачет. Обувь порвалась. Обидно. Я помню, один миссионер рассказал такую историю. Он был далеко от дома, и случилось так, что им разрешали руководители миссии иногда звонить домой. Ну, звоню домой. Семья, говорит, жила в Америке его. Вот звоню по телефону. Алло, дочка. Узнала, что это папа. И плачет, так сильно плачет, говорит. Да. Говорит, мое сердце сжало, что случилось? Его ребенок плачет, не может остановиться. И он говорит: что такое, что случилось? Она говорит: я не могу тебе это сказать. Это так ужасно, я не могу тебе это сказать. Она плачет и плачет. И говорит, первая моя мысль была, что-то случилось с женой. Может быть, жена умерла. Может быть, катастрофа какая-то. Где мама? Что с мамой? Мама говорит, там на втором этаже, она тоже плачет там. Ну, говорит, у меня колени задрожали. Дело серьезное. Дочь плачет, жена плачет. Я, говорит, был возле кровати, сел, говорит, на кровать, и невольно, говорит, у меня слезы покатились, говорит. Я сижу и плачу. Быстренько позови маму, говорит. Быстренько позови маму. У меня сердце учащенно забилось, и говорит. И вот, говорит, жду, там дочь плачет, жена плачет, я сижу здесь, плачу. И вот жена подходит к телефону, говорит, а у нас, говорит, дома была маленькая такая комнатная собачка, Кэбби ее звали. И жена говорит: Кэбби умерла! Кэбби умерла! И в этот момент мне стало страшно стыдно. И Дух Святой, говорит, сказал мне, говорит, когда последний раз ты плакал о погибающем мире, Кэбби умерла. И я был сражен, говорит, я миссионер. Выехал здесь, говорит, благовествовать людям, говорит. Но сердце мое было каменное, говорит. Я не плакал за этот мир. Кэбби умерла. Я, говорит, склонился и покаялся. И сказал: Господи, прости. Я хочу видеть людей, идущих к Богу. Я хочу иметь правильную мотивацию. Я хочу это делать не потому, что надо делать, а потому что мое сердце зажжено твоею любовью. Я хотел бы, друзья, чтобы мы с вами помолились еще. Я хотел бы, чтобы мы помолились за погибающий мир сегодня. И мне хотелось бы, чтобы мы сегодня помолились о понимании нашей ответственности. За то, чтобы нести благую весть в этот мир. И Бог да поможет нам в этом. Аминь.